Говорит Радио Свобода. В эфире, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас сегодня тренер-массажист сборной России по легкой атлетике Евгений Федотов. Мы о легкой атлетике, конечно, и поговорим. В основном поговорим о завершившемся в прошлое воскресенье чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, который проходил в Пекине. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9613 43, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Разговор и беседу о легкой атлетике мы начнем сразу после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними спортивными новостями.
Начнем с баскетбола. В Японии в решающую стадию вступил чемпионат мира среди мужских команд. Сегодня и завтра там матчи 1/8 финала играются. Вот первые две встречи сегодняшнего дня уже завершены. Четвертьфиналистами стали сборные Аргентины и Литвы. Аргентинцы выиграли у соперников из Новой Зеландии 79-62. Литовцы взяли верх над итальянцами 71-68.
Теперь футбольная информация. Состояла жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Она определила, в частности, соперников для двух представителей России в этом турнире. Казанский «Рубин» сыграет с «Пармой», а московский «Локомотив» с бельгийским «Варегемом». Матчи пройдут 14 и 28 сентября, и оба российских клуба первые встречи проведут на своих полях.
Ну, а в Монако был сыгран матч за Европейский суперкубок. Встречались в нем, понятно, две испанские команды, поскольку именно они выиграли еврокубки в прошлом сезоне. Барселона – Лигу чемпионов, Севилья – Кубок УЕФА. И вот теперь они разыграли суперкубок, и здесь достаточно неожиданный результат. Со счетом 3-0 победила Севилья. И один матч был сыгран в третьем туре чемпионата Германии. Вердер, который до этого шел без поражений, выиграв две стартовые встречи, теперь уступил команде Шальке 0-4 со счетом 0-2. Ну, Шальке идет на первом месте, имея 7 очков, но, естественно, весь тур еще впереди.
В Нью-Хейвене подходит к концу теннисные соревнования, предваряющие открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Определились вчера участники финального и участницы финального раунда. У мужчин в решающем поединке сыграют Николай Давыденко, россиянин, выигравший у шведа Робина Содерлинга, и Агустин Кальери, аргентинец, который нанес поражение бельгийцу Ксавье Малису. А у женщин Жюстин Анен Арден встретится на бельгийка с американкой Линдси Девенпорт. Бельгийская теннисистка нанесла поражение россиянке Светлане Кузнецовой, а Девенпорт взяла верх над Самантой Стосур из Австралии.
А в Москве проходит розыгрыш волейбольной мировой лиги. Полуфиналы сегодня состоятся. Вчера завершились матчи группового этапа. В трех партиях Болгария выиграла у Италии. Сербия и Черногория в пяти сетах нанесла поражение Франции. Завершали программу дня сборной России и Бразилии. В тот момент уже было известно, что им сегодня предстоит играть снова в полуфинале. Матч был такой специфический, во многом пробный, экспериментальный. Бразильцы победили в пяти партиях. Итак, сегодня полуфиналы: Россия-Бразилия и Болгария-Франция.
Ну и к легкой атлетике. В Брюсселе прошел пятый этап Золотой лиги. Четыре претендента на часть главного приза, который составляет, как известно, $1 000 000, одержали победы вновь. Шансы на долю джекпота перед заключительным этапом сохраняют у мужчин американец Джереми Уоринер на дистанции 400 метров, Асафа Пауэлл из Ямайки на 100-метровке, и у женщин американка Саня Ричардс на 400-метровке и Тирунеш Дибаба из Эфиопии на дистанции 5000 метров.
Ну вот, последняя легкоатлетическая новость так плавно переводит нас в легкую атлетику. Тренер-массажист сборной России по легкой атлетике Евгений Федотов у нас в гостях. Он вернулся, видимо, в середине или в начале этой недели из Пекина с чемпионата мира среди юниоров по легкой атлетике. А мы уже не раз говорили о том, что внимание к резерву, в частности, в России, стало теперь наконец-то большим. А во всех странах, между прочим, было уже давно. И таким образом Евгений Федотов мог рассматривать свою командировку именно не на чемпионат Европы с первой сборной, а на чемпионат мира среди юниоров в Пекин, как вообще какую-то награду. И внимание его к юниорам и юниорам, естественно, полезно. Но вопрос первый такой, Женя, у меня. Вообще вот Пекин, где... На том же стадионе, видимо, или это будет один из стадионов, на котором будут соревноваться спортсмены через 2 года во время Олимпийских игр. Погода, условия, обстановка. Это все вообще полезно было узнать?
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это было очень важно. Вот. Ну, во-первых, вот я сам через это прошел, и поэтому почувствовал на себе, как Пекин нас встретил, из самолета вышли прям... настоящая парная русская такая...
Баня.
Баня, да. Ну и потом нас благополучно посадили в автобусы с кондиционерами, довезли до отеля. Там хорошо расселили, везде были кондиционеры. И в гостиницах, как говорится, мы там и обитали, спасались от жары. На стадионе мы... У нас соревнования проходили... другом. Олимпийский еще не построен, но уже строится вовсю. Это что-то такое космическое в виде, ну, может быть, кокона такого шелкопряда, да. Такое что-то космическое, как вот летающий аппарат какой-то там стоит. Вот. А стадион был, ну, обычный, вот, видимо, их лучший стадион пока в Пекине, где проходили соревнования. Стадион, конечно, немножко отличался, то есть там разминочное поле, оно такое вот было на отдельно, но на жаре, то есть были места такие распределены, как вот палаточный городок, такой тент, длинная палатка, как армейская, только без боковых стенок, только вот крыша такая. Длинная.
Чтобы можно было разминаться, да, без такого влияния жары, да? Или как?
Нет, чтобы можно было вот туда поставить кушеточки, и там можно было...
В тенечке, понятно.
Даже не в тенечке, а просто от дождя. Ну, а так, в принципе, сам стадион нормальный, дорожка, сектора были все очень, как говорится, хорошие, и там выступать было хорошо. Единственное, что вот погода была... Ну, я говорю, как вот в бане в нашей.
Изматывающе, да? Беседу с тренером-массажистом сборной России по легкой атлетике в программе «Час прессы спорт» мы продолжим буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И наш гость, тренер-массажист сборной России по легкой атлетике Евгений Федотов. Мы уже, можно считать, окунулись в пекинскую жару, в пекинскую духоту. Представляем себе, что это как у нас парная баня. Ну а как с этим справлялись юниоры, легкоатлеты?
Ну, юниоры, вот, в принципе, находились в гостинице, но когда выезжать, за 2 часа до старта они садились в автобус и ехали на стадион, и там примерно вот 2 часа находились вот в этой погоне.
Ну, а справлялись? Я имею в виду, справлялись не как просто жили, а вот, ну, на дистанциях, во время соревнований. Жара влияла на результаты сильно?
Ну, для многих это первый был такой старт в Китае и в непривычных таких условиях. Естественно, ну, в основном, вот, все испытывали вот такую жару и как могли, так справлялись.
Понятно. У нас звонок.
Да, у нас звонок из Петербурга. Позвонил нам Александр Селинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Здравствуйте.
У меня маленькое лирическое отступление. Я как футбольный болельщик. Дело в том, что у нас в «Зените» работает Николай Колесников. Я этим фактом горжусь. Он был ваш бывший коллега.
Ну да, конечно.
Да. Вот, к сожалению, не на днях, а пару месяцев назад в газете «Наш Зенит» была опубликована целый разворот интервью с ним. Очень, скажу, поучительное. К сожалению, у меня не осталось. Вот. Всем, кто желающим, слушатели могли бы это интервью прочитать. Вот. Ну а для тех, кто не слушает «Свободу» или не читает «Наш Зенит», расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы о нем, если ваши пути с ним пересекались. Вот. И второй вопрос у меня к ведущим. Олег и Валерий.
Да.
Скоро Лига Чемпионов. Скажите, пожалуйста, кого права на трансляцию по-прежнему оставить у плюсовиков, или все-таки это будет другой канал вести в приоритетные права, а в субаренду будут сдавать кому-нибудь другие трансляции? Как, например, это делал НТВшка. Плюсовики вели все матчи, а простому плоскому НТВ выдавали одну игру.
Понятно. Ручке. Поняли ваш вопрос, Александр. Ну, давайте сперва вот более подробно, Евгений.
Ну, я вас немножко поправлю. Сергей Колесников. Мы с ним часто и долго, в общем-то, работали, около, наверное, 5 лет. И, в общем-то, как говорится, все он как мой наставник был такой. Когда я пришел, он уже работал больше 10 лет в сборной, поэтому я о нем ничего, как говорится, только хорошее, только, как говорится, положительное. И «Зениту» повезло, что такой специалист оказался в футбольном клубе, потому что он прошел такую школу, которую, в общем-то, нигде в мире, наверное, никто не проходил.
То есть он раньше работал в легкой атлетике, теперь работает в футбольном клубе.
Да. В офис подготовки тренера, да?
Нет, массажист.
Массажист, понятно. Что касается... Олег, можем что-нибудь сообщить? Что касается вот как Лига Чемпионов?
Ну, насколько я понимаю, все так и будет, как было. Естественно, сейчас в связи с тем, что 2 российских клуба участвуют в основном раунде, можно не сомневаться, что будем мы и по вторникам, и по средам смотреть матчи в прямом эфире, но тут сомнений быть не должно. Единственное, что никого другого, видимо, уже посмотреть не удастся, потому что российское телевидение четко выдерживает, положено один матч.
Ну, между прочим, вот в прошлый раз пропускали матчи российских клубов, которые были в среду. Помните, да? Во вторник показывали, а если игра попадала на среду, там тоже «Локомотив» или там «ЦСКА», то не показывали. Ну, будем надеяться, что в этот раз сейчас уже такой интерес, что...
Это недоразумение будет ликвидировано.
Да. А вот, кстати, шла речь ведь о том, что канал «Спорт» приобретет. Вот это, видимо, Александр и спрашивал, да, что канал «Спорт» приобретет права. Ну, вот это пока, видимо, не приобрел.
Галина из Москвы позвонила нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галина.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я давно с вами хотела поговорить, но сейчас я спрошу, в каком городе вот эти соревнования проходили?
Какие? По легкой атлетике?
Да, по легкой атлетике.
В Пекине?
Здравствуйте, да.
В Пекине, да?
Да.
Спасибо. И возраст вот молодежи, там, подростков?
Возраст был определен строго, 18-19 лет, это вот... те люди, которые, в общем-то, к Олимпиаде будут в самом соку.
Да, последний, по-моему, год рождения был 87-й.
Да.
В смысле, 86-го уже нельзя было.
Ну а что, это действительно так? Действительно эти спортсмены составят, ну, основу, так сказать, сборной? Потому что мы знаем, что сборная России часто состоит из возрастных спортсменов, ну, как правило. Молодежи не так много на крупных соревнованиях, как, я не знаю, там, в команде США, например. Ну, а здесь вот действительно те, которые выступали на этом чемпионате, будут на Олимпиаде?
Ну, я думаю, не мне это, как говорится, решать, но, в общем-то, очень хорошие ребята, и я думаю, они будут достойно вот выступать и доказывать, что они, в принципе, могут составить костяк сборной.
Но все это выяснится через 2 года, да. Потому что зависит, как будут результаты расти. Потому что с результатами, которые были показаны сейчас, вряд ли можно претендовать на участие в Олимпийских играх, а?
Ну, сейчас, в общем-то, да, когда они еще молодые. Но у них уже есть бесценный опыт выступления в таких условиях, поэтому они уже не будут повторять таких, как говорится...
Ошибок.
И даже не ошибок, а вот уже будут ориентироваться в таких условиях лучше.
Ну вот, например, там ученица тренера, бывшего тренера Исинбаевой, Евгения Трофимова, у нее был лучший результат перед соревнованиями в прыжках шестом, а в результате она даже в тройку призеров не попала. То есть она не смогла показать свой результат. Победители даже имели результат ниже. То есть вот это вы называете приобретением опыта, да?
Ну, видимо, да. Она сейчас изучает вот свой как бы организм и будет уже делать какие-то поправки, коррекции, как ей подготовиться, там, например, вот в таких условиях лучше выступить.
А какие нюансы подготовки к этим условиям, к таким условиям, влажности пекинской и так далее? Вот с вашей профессиональной точки зрения.
Ну, если о нюансах подготовки, то, в принципе, надо, я думаю, что больше как бы солей употреблять, минеральных, потому что идет очень большое обезвоживание организма. Вот. И, в принципе, меньше вот выходить, как говорится, на улицу. И желание, ну, пожелание, например, к организаторам соревнований, чтобы был, вот, например, в прошлом году чемпионат мира по молодежи, разминка была в манеже. То есть там, в Германии, у нас был вот в манеже, мы там разминались, и свеженькие потом уже выходили на стадион. Может быть, такой вот вариант тоже для нас неплохо будет.
Это чемпионат мира среди молодежи?
Чемпионат Европы среди молодежи.
А чемпионат Европы среди молодежи? То это этот же возраст или постарше?
Да, до 21 года.
А, то есть постарше.
Да, постарше.
Понятно.
Ну, может быть, на этом суперсовременном стадионе, который сейчас строится, все будет предусмотрено, потому что пройдет в те же самые сроки Олимпиада с 8 по 24 августа 2008 года, так что...
Ну, а с другой стороны, как избежать искушения погулять по Пекину, предположим, правильно? Есть что посмотреть же, да?
После окончания соревнований.
Да.
Только так.
Конечно.
Ну да, сидеть то тоже в четырех стенах тоже же не посидишь там. Вот мы приехали, например, за 5 дней, это мы сейчас, считайте, 10 дней были вот в Пекине, и как бы сидеть тоже так вот нельзя, там, нам же надо и там тренироваться, поддерживать форму, вот. Ну, мы работали, например, вот, как вот у нас соревнования начинались с 9, значит, к 7 приезжали на стадион, вот ребята тоже вот, и там до обеда работали, потом с 4 и до 10 где-то на стадионе. Это уже вечерняя программа. Потом еще где-то до 12, до часу работали в гостинице. Потом вставали опять в 5:30 и ехали вот к 7 на стадион.
Напряженный график.
А что значит, простите, просто, что такое работали в гостинице? Там были залы, да, что ли?
Ну, вы знаете, залов как таковых не было. Нас устроило, что мы работали в коридоре, потому что номера по 2 человека населили, там кушетки не поставишь. А в коридорах там также было просторно, и кондиционеры были. Ну, в принципе,
восстановительные мероприятия, да?
Ну, массаж, конечно.
Массаж, понятно.
Николай из Москвы на связи.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Во-первых, спасибо нашим легкоатлетам за чемпионат Европы. И вот все этот вопрос это вертится в голове. Как с испанским судьей-то разобрались-то? Ой, не судьей, а с этим как его. Федерацией. Это первое.
Так.
Вот наши будут с американцами 2 сентября в Москве. На каком стадионе будут проводить? И примерно какая будет это, ну, ну билеты, это, а то я пенсионерщик, инвалид.
А, цена билета? Ну, цена билетов, я не могу сказать ничего. Я не думаю, что будут дорогие на легкую атлетику. А на каком стадионе, Евгений, это будет?
Ну, я думаю, что в Лужниках.
Ну, и наверняка будет телетрансляция, правильно,
этих соревнований? Да, но это будет, это матч, вот, который да. называется «Вызов Кубок России», вызова, да, «Кубок вызова», да, «Челлендж Кап», да, этот вот с американцами. Да. Теперь, Николай, я вам коротко отвечу. Вот передо мной «Российская газета», и здесь, значит, написано так. «Обвинения в адрес российских легкоатлетов в употреблении допинга оказались беспочвенными». Вот такое решение пока мест принято. Во вторник, как сообщает президент Российской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, будут во вторник обнародованы результаты проверки на допинг не только российских, но и всех атлетов. Они будут вот к следующему вторнику должны быть ну, проведены, опубликованы, я не знаю, станут известными. Ну вот, просто тут, чтобы это не выглядело так, что вот этот президент Испанской Федерации просто из пальца высосал все это. Вот Валентин Балхничев отвечает так на вопрос, присутствовал ли на заседании там представитель медицинской и антидопинговой комиссии Международной Федерации Легкой Атлетики. Он отвечает так, что, к сожалению, не присутствовал, но мы имеем все основания полагать, что именно он, вот этот самый президент, которого зовут Хуан Мануэль Алонсо, именно он сообщил о Дриосоле, а это вот президент Испанской Федерации, закрытую информацию о повышенном уровне гемоглобина в пробах российских спортсменов. Правда, доказать это практически невозможно. Доказать невозможно не то, что повышенный был уровень гемоглобина, а что он повысился как результат применения запрещенных препаратов. Однако я уверен, продолжает Валентин Балахничев, что вот этому Хуану Мануэлю Алонсо стало ясным. Впредь следует воздерживаться от разглашения своих профессиональных секретов кому бы то ни было. Вот на этом мы прекратим уже это обсуждение, как бы, вот до вторника, по крайней мере, можно спокойно...
Теоретизировать не будем, конечно.
Да, да, и тем более, что наш гость Евгений Федотов никакого отношения вот к этой стороне, что ли, легкой атлетики не имеет. Это у нас Николай на проводе или еще есть звонок?
Ну, алло.
Да, да?
Это я, Николай, я еще не ушел.
Да-да, Николай, слушаем.
Я не в тему, про футбол.
А?
Оцените двумя словами поведение цисковских болельщиков, которые нанесли урон ЦСКА, ну и нашему всему футболу. Большое спасибо, до свидания.
Ну, это полнейшее безобразие. Не будем сейчас отвлекаться на это, потому что сегодня как раз хотелось поговорить всерьез вообще. Все газеты полны, все газеты осуждают. Ну, вот я просто беру газету «Советский спорт», здесь такой заголовок. «Матерные кричалки в минуту молчания». Это за гранью. Вот газета выбрала вот именно этот момент, который действительно, ну, черт знает что, уж даже хуже, чем поджигать, хуже, чем завесы дымовые и так далее. ЦСКА, видимо, будет серьезно команда наказана, потому что не истек еще срок условных наказаний, которому клуб был подвергнут. После инцидента вот в матче с Пармой, там 2 года условно там. Так что, видимо, какие-то матчи ЦСКА будет проводить либо без зрителей, либо на нейтральном поле. Вот, Николай, так что на этом мы тоже футбольную тему давайте завершим. А у нас уже и завершается первая часть программы. Поэтому продолжим мы ее сразу после краткой сводки общеполитических новостей. А сейчас я вам просто сообщу, что в 13 часов сегодня в эфир выйдет программа «Ваше здоровье», и там тема очень интересная – детская стоматология. Ну, вообще с больными зубами заниматься спортом всегда тяжело, поэтому внимательно послушайте программу, которую проведет Ольга Беклемищева.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 3 боевика, сообщил МВД Дагестана. Ранение получил сотрудник милиции, он госпитализирован. Есть раненые среди мирного населения. В Ингушетии подорвана военная автомашина, ранены 2 военнослужащих. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрыв произошел недалеко от населенного пункта Нестеровская. В Анапе, Краснодарский край, сегодня проходят первые похороны жертв катастрофы российского самолета, упавшего 22 августа на востоке Украины. В центре Москвы произошел пожар в помещении театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. Огонь охватил верхний этаж старого здания, быстро распространяясь по деревянным конструкциям. Сведений о пострадавших нет. Правительство России сегодня официально вносит на рассмотрение Госдумы проект бюджета на 2007 год. Согласно документу, доходы бюджета превысят расходы более чем на 1,5 триллиона рублей. Войска Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан по завершении совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала нелепым, несправедливым и позорным приговор корреспонденту «Радио Свобода» в Туркмении Агуль Сапармурадовой. В Ираке, в священном для суннитов городе Рамаде, в пятницу американские танки обстреляли мечеть. По сообщению врачей местной больницы, погибли трое и ранено 22 человека. Командование США заявило, что военные открыли огонь в ответ на обстрел из гранатометов и автоматов. На самолетах американской авиакомпании в субботу произошел ряд инцидентов, связанных с безопасностью.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И наш гость – тренер-массажист сборной России по легкой атлетике Евгений Федотов. И продолжим. Мы говорили о том, что работали там достаточно напряженно. Вот когда вы перечислили, я там не запомнил точно, в какое время, куда вы ехали, но работа велась напряженная. В связи с этим вот у меня такой вопрос, чисто профессиональный, что ли, легкоатлетического характера. Вот тренировки. Спортсмен должен, желательно, или должен, или вообще не имеет значения, проводить в то время, когда у него будет главный старт, или нет? Вот потому что там же есть предварительные забеги такие. Стартовать приходится, ну, спринтеру, предположим, или там средневеку, в самое разное время. Ну, вот в игровых видах спорта тренировки всегда назначаются на тот время, когда матч, предположим, да? А вот в легкой атлетике неважно, лишь бы потренироваться в этот день. Это имеет значение, когда тренироваться?
Ну, я вот так не понял существа вопроса. Тренироваться надо... Ну, всегда, но, как говорится, с какой интенсивностью и в какой степени целесообразность, то есть к чему ты тренируешься? Если ты тренируешься в базовый период, закладываешь базу, если ты тренируешься...
Нет, сейчас тогда я поясню, значит, я так неудачно спросил, что вы не поняли. Вот вы находитесь на соревнованиях. Предположим, человек знает, ему сегодня стартовать там в 17 часов. То есть завтра стартовать в 17 часов. В 17 часов накануне он потренируется, чтобы вот в это время почувствовать, вот как будет во время забега решающего.
А, там. Ну тогда понял вопрос. Да, то есть, чтобы определиться, вот как бы как ему выступать, и чтобы организм привыкнуть к этому времени.
Да, подготовился. Да.
Ну, здесь они подходят индивидуально, это уже решают их личные тренера, как им подходить к соревнованиям. Но я знаю, что многие, они именно не только там за день вот они как бы так вот тренируются, а заранее так вот привыкают к такому распорядку. Когда у них соревнования, да, то они где-то даже могут дней за 10, там, за 2 недели также вот проводить тренировки вот в это же время. Да,
но за 10-12 дней ты же не окажешься в Пекине, предположим. А вот вы приехали, и какой-нибудь там, я не знаю, толкатель ядра знает, что у меня соревнования там в 6 часов вечера. Значит, накануне за 2, за 3 дня он в это время как-то старается, да, чтобы организм подготовить к выполнению максимальной работы именно вот в это время, да?
Ну да, они стараются по мере возможности, но не интенсивно тренируются, а просто как бы, чтобы привыкнуть вот к этим условиям. И чтобы не слишком, особенно для толкания, для толкателей ядра, не израсходовать вот энергию, да, силы свои.
Вот у меня это почему, собственно, вопрос возник. Потому что вот когда я слышу, вот идут квалификационные соревнования, когда надо там прыгнуть на определенную там высоту, чтобы попасть в финал, да, или там метнуть копье там до какого-то квалификационного норматива. И вот я слышу, как комментаторы все говорят: ой, да он же уже с этим результатом попадет, но зачем он еще там метает или зачем он еще прыгает? А вот мне казалось всегда, что надо воспользоваться этим моментом, когда у тебя квалификационные соревнования, ну пусть там всего 3 попытки, но если ты с первой попытки выполнил, они обычно уходят. Ну а если недовыполнил, ну почему еще 2 раза не кинуть? Вот как вы считаете?
Нет, я извиняюсь, да? Тут правило такое в легкой атлетике, если ты выполнил квалификацию, ты уже не можешь соревноваться и выполнять попытки дальше.
То есть... Правильно. Ты выполнил, да, и ушел.
И ушел.
А вот я, предположим, 2 сантиметра недовыполнил. Ясно, что все равно я попаду в финальный турнир. Но я могу продолжать, могу не продолжать. А комментаторы все время говорят, ой, ну зачем он продолжает? Вот зачем он только тратит силы?
Тут еще такая ситуация. Да. Квалификационные соревнования в основном проходят в другой промежуток временной, то есть с утра, например. А соревнования основные, они в основном в вечернее время проходят. Угу. Поэтому тут не имеет, как говорится, такого вот значения.
Понятно.
Вот эта квалификация.
Наталья Михайловна из Москвы, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, всегда наслаждаюсь прекрасным качеством вашей передачи. Спасибо ведущим.
Спасибо.
А теперь по передаче. Если спортсмен находится в гостинице с кондиционерами и только на 2 часа выходит на стадион с атмосферой русской бани,
да,
при таком режиме адаптация очень медленно происходит. И мой вопрос, как меняется частота пульса, давление спортсмена при смене среды, гостиница, стадион? Как быстро происходит нормализация? Спасибо.
Понятно, Евгений. Вообще у вас очень хороший, профессиональный.
Ну, в общем-то, да, спасибо. Ну, как бы... Вы как бы подводите к тому, что спортсмены отрезкой смены вот таких вот погодных условиях могут как бы еще хуже
выступить.
Но здесь немножко ситуация не та, потому как ну там очень совсем разные условия. То есть я не знаю, были ли вы в Китае, и там если вот жить в таких условиях, как на улице, вот без кондиционеров, ну, допустим, они живут там в обычных домах, без гостиницах без кондиционеров, то они просто там в постоянном вот в таком просто все обезводятся, да, и разморятся, и потом практически вообще не смогут ничего делать.
Но тут, видимо, еще ситуация такая. Если человеку предстоит забег на 100 метров, это одно дело, короткий, предположим, промежуток времени он должен находиться на стадионе. Тогда его приспосабливаемость может быть, ну, совсем мгновенной, да? А если, предположим, человеку, ну, как, я не знаю, в прыжках шестом предстоит находиться там 5 часов на стадионе.
Или ходоки, предположим.
Да, да, или ходоки, да. То там уже, поскольку работа другая, то тут, наверное, вот надо и подбирать, кому как по организму.
Да, кому как.
Да, лучше, может быть, прям приехал, пробежал и обратно под кондиционер, да? Или наоборот, немножко побыть там, я не знаю, полчаса, час, чтобы нормализовалось, чтобы организм приспособился к этой жаре, и потом ты уже пошел на там свои 10-50
километров.
Ну, знаете,
это, да, нужно очень индивидуально все подбирать, потому что вот ходоки там и длинные дистанции у нас, они очень много были на улице, то есть они постоянно тренировались в обычном режиме, как вот привыкли тренироваться, то есть не сидели вот...
Под кондиционером, да, под, да. Вот видите,
кондиционером.
Значит...
Да, да, тут... А другие, наоборот, вот скоростно-силовые виды, они, наоборот, старались как бы сохранить это вот состояние такое бодрое.
Ну вот, наверное, можно так сказать, что вот поэтому такие предолимпийские, что ли, старты, ведь еще же будет в следующем году и предолимпийская неделя, так называемая, да?
Важна не только для легкоатлетов, а вообще для, да, для всех спортсменов.
Чтобы попадать вот в такую обстановку, в которой ты потом уже сам и ищешь, да, когда тебе лучше... заранее приехать на стадион или, например, в последний момент, да?
Да.
А в Олимпийской деревне были, Евгений?
Нет, у нас по олимпийским объектам, к сожалению, не провозили. Не... И, в общем-то, у меня не было времени никуда съездить. Вот только в последний день, когда вечерняя программа была, я с утра успел на Китайскую стену приехать и получить паспорт, что я там был, с фотографией.
Понятно. То есть, а может быть, еще олимпийские объекты не все готовы, да? Конечно,
ну, мы мимо проезжали, вот как раз, когда ездили на Великую Китайскую стену, вот мимо смотрели, там сплошная стройка идет. Один стадион в форме футбольного мяча, другой вот в форме кокона. Вот там везде стройки, везде фундаменты.
Ну, ощущение такое, что работа идет напряженная, но еще многое не готово, да?
Ну, да, да. Но я думаю, что они успеют все сделать, потому что так...
Как Греции не будет, одним словом.
Да, да.
Последний
момент. Я тоже вспомнил. Мне довелось побывать в Афинах, так, примерно тоже за 2 года до Олимпийских игр. И было впечатление, что вообще конь не валялся.
За год я был как раз тоже в Афинах. За год? То же самое, да.
Да, что конь ощущения. Не валялся, абсолютно. Да, как говорится у нас. Так вот, это же потом впечатление подтвердилось. Они же в последний момент там все доводили, им кое-что даже не довели. Там, по-моему, крышу над бассейном так и не построили, еще там что-то. Но тут, конечно, китайцы, я думаю, в этом смысле не греки, да?
Да.
А понравилось вообще? Ну, просто уж китайская стена, я никогда не видел.
Ну, вообще, да, в общем-то, и отношения с китайцами, так вот, так чуть-чуть пообщался, они, в принципе, такие, ну, доброжелательно относятся, доброжелательно ко всем, в общем-то, вот. Ну, как говорится, свою цену тоже знают.
Да? Да. Мы вот на чемпионате мира по футболу тут с китайским журналистом как-то поговорили. И мы когда с ним так заговорили, а он говорит, вы откуда? Я говорю, из России. Он говорит, а, бывшие друзья? Я так возмутился, говорю, почему же бывшие-то, мол? Это политики могут быть то дружить, то ссориться, а люди-то простые всегда, или друзья-то друзья, почему же бывшие-то?
Мне понравилась вот культура общения, вот когда идешь в столовую, тебе там все время приветствие, там направляют в какую-то, там несколько залов было для питания. Не столовая, а рестораны. Рестораны там, конечно. Вот, несколько залов для питания, и они вот все время тебя и проводят, и там постоянно около тебя официант, ну, там находится, и если ты там поел, сразу убирают посуду. Там, если тебе надо что-то попить, там, принести кофе, чай, они постоянно тут как тут. Ну, то есть, вот
то есть, очень старались, да. Обслуживание на высшем уровне.
Единственное, да, что пища, конечно,
специфическая.
Острая. Ну, первое время очень было, а потом уже им сказали, они поменьше стали там перчить, солить. Ну, и, в общем-то, конечно, супов не хватало.
Для спортсменов, да, там, в общем, надо будет думать, да?
Ну, брать поваров с собой.
Олимпийцам придется.
Да, вы знаете, может заботиться. Быть, поваров, может быть, там продукты-то там можно купить, а вот нашу кухню, может быть, вот пожелание такое, что...
Ну, не только имеется в виду российскую, но это же придется многим европейцам как-то.
Да, потому что питание это основное. То есть, если не поешь нормально, если невкусно сделали, ты не поешь, потом и плохо будешь и
выступать. Ну, конечно. Но несмотря на обилие китайских ресторанов во всем мире, все равно надо подумать будет, конечно, и о своей кухне собственной.
Владимир, ну, нам тут позвонили один за другим. Сперва дозвонился Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
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 У меня реплика, пожелание и вопрос.
Да? Давайте. Можно? Конечно, начнем с реплики, потом да. Пожелание, потом вопрос.
Реплика такая, но это касается болельщиков, естественно. Да. Значит, вот накануне матча был показан сюжет по поводу подготовки ЦСКА, вот там, значит... И, значит, брали интервью у одного из болельщиков. И он тем гордился, что он, они, вот 250 болельщиков, перекричали в глаз, когда весь стадион. Вот сейчас они там и другое сотворили.
Ясно.
А кончается моя реплика тем, что паршивые овца все стадо испортят.
Понятно.
Вот, так. Вот, и пожелания. Значит, да. Летний период, как бы, у нас политическое затишье и все. Вот же пожелание к радиостанции «Свобода», чтобы такие передачи, как ваша, вот когда идет обсуждение, потому что очень много разных спортивных событий происходит, и их в свое время обсудить, конечно, мало. Вот, хотя бы выделили там еще час в воскресенье тоже, чтобы обсудить, потому что основное приходится на субботу-воскресенье, как бы итоги, да?
Понятно.
Недели.
Вот. Владимир, ну в воскресенье же есть программа «Прессинг». Ну, вы имеете в виду вот в прямом эфире, чтобы, да, была еще?
Да, да.
«Прессинг плюс».
Понятно, понятно.
В воскресенье есть еще.
Вот, да. Ну, побольше, часик хотя бы такой же, вот в воскресенье, чтобы вас был. Ну, это только летний период, потому что там основной затишье такой жизни, политической, общественной.
Ясно.
А спортивная, она как бы наоборот, очень так бурно.
То есть, чтобы пока все отдыхают, да, чтобы мы побольше поработали. Правильно, да, Владимир?
Да, только и будут больше работать.
Нет, я имею в виду нас, спортивные. Все будут отдыхать. Пока событий немного, а мы, чтобы пока поработали. Это я шучу, вопрос, Владимир, да. Шучу. Вопрос теперь.
А теперь вопрос такой вот к вашему гостю. Значит, как известно, что в Китае, значит, китайским спортсменам не надо будет адаптироваться, да? А как вот вы наблюдали за другими спортсменами, например, американскими, основными нашими конкурентами, можно сказать, в этой в легкоатлетическом соревновании, да?
Да.
И второй вопрос, который как бы вот это касается, вот, ну, помимо того, что спортсмены, вот, и как бы перспективу китайских спортсменов вот на этом чемпионате среди юниоров, да, так скажем, вот, как вы оцените эту перспективу китайских спортсменов?
Понятно, Владимир. И я чуть-чуть уже дополню, чтобы тогда Евгений отвечал, что называется, до кучи, и на мой вопрос. Вот там мы о результатах не говорили, но на юниорском чемпионате очень хорошо выступили кенийцы. Лучше, чем вообще китайцы. Связано ли это, конечно, с их готовностью вот к этому климату, первое. А второе, вот раз, как говорил Владимир, я тоже, у меня впечатление было, что американцы плохо адаптировались. Вот теперь вы свои впечатления, отвечая Владимиру, как адаптировались американцы и другие спортсмены, и перспективы китайских спортсменов.
Ну, в общем-то, кенийцы, да, я думаю, что они как раз были уже заранее адаптированы, так как у них приблизительно такие же условия проживания в Кении. Ну вот, в принципе, я думаю, что вот такие страны, как Кения, там африканские страны, южные такие, они, в принципе, более будут в выгодном положении
да, по части акклиматизации, да?
Да, чем вот наши страны северные. Ну, и американцы, в принципе, в таком же положении оказались, как и мы. То есть, практически в одинаковом положении находились. И, в общем-то, и рядышком, как говорится, и выступали.
Страдали, да. Страдали и выступали. Да, но теперь все зависит от того, какие выводы будут сделаны, да, для подготовки, для лучшей адаптации, лучшей подготовки, акклиматизации, ну и прочее, прочее. Ну, да?
Кстати, вот мы так сблизились с американскими там тоже докторами-массажистами. У них такой массажист был обстоятельный, он как вот рейнджер такой. У нас была общая такая вот бочечка с бутылками, туда мы вот приносили бутылки, он все время льдом их закладывал, чтобы холодная была вода, потом вот постоянно вот следил за этим процессом, чтобы была и холодная, и обычная вот вода, чтобы...
То есть такое взаимопомощь.
Да, рядом вот находились и так... Ну, интересно так общаться было.
Ну да, я уже не буду тут слушателям рассказывать то, что вы мне рассказывали до эфира про свои разговоры с американскими массажистами, там...
О зарплате.
Да. Но это мы не будем в эфире. Просто я к тому это говорю, что были очень хорошие дружеские взаимоотношения, откровенные люди. Ну, о зарплате ты же можешь поделиться только с действительно человеком, которому доверяешь и хорошо относишься. Вот такие отношения, конечно, вот были бы вообще всегда. И не было бы вот никакого вот этого... Там,
Хочу сказать, что мы немножко уже приближаемся, то есть уже не так вот находимся в таком вот контрасте явном, а так уже сближаемся с другими там странами, с американцами.
С самыми главными
соперниками. Да, в материальном таком.
А, это вы имеете в материальном плане. Нет, я сейчас говорю про личные, человеческие отношения.
С точки зрения всяких премий-то превосходит.
Спортсмены, да. Спортсмены-то, да, естественно.
Да, это да.
Ну, наши олигархи поддерживать начали так хорошо.
Да?
Вот, да, то есть...
Какая-то польза вот от них вот есть спорту.
А вот скажите, пожалуйста, в России где-нибудь можно найти такие места, я имею в виду климатические, чтобы как-то можно было устроить сборы, которые помогли бы подготовиться к китайским условиям, пекинским?
Ну, в общем-то, да. У нас приблизительно вот по часовому поясу у нас проходил до этого сбор, вот перед стартом в Пекине в Иркутске был сбор. То есть тоже 10-дневный сбор, но там только вот отличался только временным поясом. То есть, ну, с Китаем у нас разница 4, а там 5 часов была разница с Москвой.
Ну, вот с точки зрения вот влажности, жары, того всего.
А влажность, жары, ну, в общем-то, наверное, да, есть такие условия.
Если на Дальнем Востоке, наверное, да?
Смотреть, да, на Дальнем Востоке, Чита, в принципе, вот такие города.
Они такая там... же вот жара, влажность, да?
Ну, да, более близкие, наверное.
А вот тут на Черноморск, побережье где-то нельзя найти? Вот,
В общем-то, да, в Краснодарском крае, ну, у нас там постоянно сборы проходят в Краснодарском крае.
Но погода похожая? Бывает?
Ну, погода, приближенно. То есть, если очень жарко, Ну, влажности не хватает.
Вот.
Там, конечно, еще по суше у нас.
У нас по суше,
Сочи, чем... по суше. А там какой-то вот этот циклон, он идет вот с океана и чувствуется очень так... Вот. Но я не скажу, что там постоянно была такая погода. Был и дождь проходил, и немножко посвежее. Там в последний день уже попроще было, там легче, полегче, как говорится, дышать было. Вот. То есть, ну, не постоянно такая погода. Ну, мы, видимо, вот попали вот именно в такой период.
Ну, Владимир из Московской области мы уже слушали. Теперь из Москвы, Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Владимир. Здравствуйте.
Я бы хотел все-таки вернуться к теме допинга в спорте, и вот в частности в легкой атлетике.
Так.
Вот американец Джастин Гетлин, все вы его, конечно, прекрасно знаете, ну-ка, олимпийский чемпион, да, 12 метров.
Да.
Он был уличен второй раз, и ему грозит пожизненная дисквалификация.
Да.
Но ему предложили такие условия, значит, если он будет сотрудничать с УСАДА, с этой комиссией, значит, антидопинговой, то ему могут скостить срок. И он пошел на это и будет сотрудничать. Ну, вы понимаете, как это сотрудничество будет выглядеть, да? Будет создавать людей, кто ему давал эти наркотики, кто там принимает. Вот как, значит, ваш гость относится к такому роду сотрудничества? И второй вопрос. Последний чемпионат Европы показал, что наша женская сборная на голову превосходит мужскую. Вот в чем причина? Что разные методики тренировок? Что вообще такое случилось?
Спасибо. Понятно. Женя, значит, вопрос, ну, насчет там сотрудничества, тут вам, я думаю, нечего сказать.
Я, в общем-то, не принимаю сам допинг и другим не даю.
Понятно. Поэтому тут про сотрудничество. Владимир, там просто смысл в том, что не пожизненно, а там сейчас 8 лет требует, может быть, будет чуть-чуть меньше. Ну, сотрудничество имеется в виду в том, что человек признался и сказал, что принимал и кто ему давал. Ну, вот Наталья Садова, например, которую дисквалифицировали перед чемпионатом Европы, тоже написала признательное объяснение, что принимала и кто давал. Так что давайте про допинг, Владимир, уж извините, не будем. А вот второй вопрос-то, почему действительно, вот это у всех такой вопрос возникает, такая разница между женской и мужской командами легкоатлетическими России? 11 золотых медалей у женщин и только одна у мужчин. Ну и дальше не будем продолжать, и так всем ясно. Как вы думаете, вот в чем тут причина? Что, девочки у нас в России более талантливые, чем мальчики?
Ну, я вот сам как бы не знаю, что почему так. Может быть, потому что тренера мужчины.
Тренера мужчины?
Они больше как бы...
Уделяют внимание женщинам.
Да, женщинам.
Но это, кстати, ведь вот Владимир-то сейчас это подметил, потому что уж очень, ну, так...
Контраст действительно.
Да, контраст дикий оказался.
Не, ну, у нас ребята вот сейчас, юниоры так неплохие появились там, и Айдамиров в молоте, лидер мировой лидер, вот показали эти соревнования. И многоборец парень тоже вот...
Да, выиграл.
Ну, то есть и на подходе там четвертые вот места в мире, это, считайте, ну... По Европе-то точно лидеры.
А то... вот я просто с этой точки зрения не анализировал итоги юниорского чемпионата мира. Мужская и женская России. Там всего 4 золотых медали, поэтому как-то в голову не приходило тут делить, да? 4 там, 1, ну не помню, сколько там серебряных, бронзовых, это не важно. Но там, видимо, 2 мальчика, 2 девочки, или как там поделилось золотые медали, не помните? У команды России. Чтобы Владимиру ответить про юниорский. У мальчиков
да,
сколько?
Ну у нас 2 золотые, и у женщин 2 золотые.
А, то есть у мальчиков 2, да. Да, вот, ага,
значит,
да,
Адамиров и Васильев вот,
да,
золото взяли, а у девочек вот тоже многоборка очень сильная, я считаю, даже там вот, ну, если она, как говорится, сохранится, то... Клёд тяжело будет там бороться с ней уже через год, наверное.
Понятно, Владимир, видите как, на юниорском уровне, значит, пока, ну, я не знаю, много это или мало, 2-2. Но, по крайней мере, не 1 и 11, как на чемпионате Европы у взрослых. Ну вот, Владимир, это, конечно, тут невозможно ответить четко. Потому, ну, вот, отшутиться можно, что тренеры мужчины больше внимания...
А по серебру, например... только одно серебро у женщин, например, а все вот остальные 5 медалей у мужчин.
То есть мужчины даже лучше.
Это на юниорском, да?
Да, на... нет, две медали серебряных. У женщины 3, у мужчин.
Понятно. Ну, вот, ну короче, лучше. На юниорском уровне, значит, вроде нормально.
Ну, и потом тут... то был чемпионат Европы взрослый, а не мира. Да. И 11 бы, конечно, у женщин не было медалей, безусловно. Мире, на мире. Контраста бы не было такого наверняка, да?
Ну, и еще может быть то, что все-таки во всем мире мужчин сильных, легкоатлетов, значительно больше, чем женщин. В остальном мире, я имею в виду. Может быть, этим... Ну как, ты же выигрываешь там, где соперник. Ну, тоже зависит, если ты сильнее или соперник сильнее, да?
Александр Добрый у нас тут интересуется. Может ли массаж отвлечь спортсмена от достижения спортивного результата непосредственно перед стартом?
Как это отвлечь? Он может только подготовить. Евгений, ну-ка, ответь.
Не, ну тут мы тоже аккуратно подходим к такому вопросу, чтобы не перерасслабить, не снять тонус мышечный перед соревнованиями. Там готовим, конечно, но не слишком расслабляем мышцы, вот, чтобы они были прям совсем. Вот. И потом уже спортсмены, они знают, и тренера там им тоже советуют. Кто-то подходит перед стартом разминаться на массаж непосредственно перед стартом, а кто-то не подходит, потому что тут очень индивидуальный подход.
Да, одному надо, да.
Да, массаж, одно, другому, он в основном нужен для того, чтобы вот выгнать молочную кислоту, размять вот мышцы, чтобы быстрее восстановление прошло, это в тренировочном процессе, а здесь уже тонкая работа идет.
Понятно, что массаж, в принципе, отвлечь-то может, поэтому перед стартом идут не в массажный салон, а к специалисту, который знает, как не отвлечь. Ну, вот именно. Ну, у нас тут, собственно, есть такие... Сергей спрашивает, известна ли вам судьба хоккейного турнира «Спартака» с учетом финансовых проблем? Ну, так тут понятно уже, «Спартака»-то нет, а какой тут может быть турнир?
Ну, тут пока появился шанс на восстановление «Спартака», но это мы просто сегодня не можем это все обсуждать.
Ну, естественно, санкции в отношении команды ЦСКА, но это с учетом прегрешений сторонников, это будет позже, естественно, принято решение. Сергей вот удивляется, как фанаты ЦСКА принесли пиротехнику в самолет. Ну, в общем, тут уж никто не знает.
Все, да, увы, мы должны...
Ну, собственно, все.
Да, мы должны передачу, к сожалению, закончить. И, Евгений, может быть, придете к нам после Кубка мира, а?
Ну, в общем-то,
это
да.
Это будет очень интересно,
хотя,
да?
Ну,
если сможете.
Да, если смогу.
Итак, на этом мы завершаем программу «Час прессы спорт». Вели ее в студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. А в полдень в эфир выйдет программа, естественно, «Свобода в полдень». Вот ее главные темы просто называю. Расследование катастрофы российского самолета под Донецком, пожар в Троицком соборе Санкт-Петербурга и детали предстоящей миротворческой операции на Ближнем Востоке. Слушайте «Радио Свобода» всегда!
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей и представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».